Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами Константин Еремеев, и сегодня гость нашей студии, настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская, иерей Алексей Подлеснов. Мы поговорим с батюшкой о том, что путь к вере и Богу у каждого свой, и иногда полон скорби и испытаний, которые Господь посылает человеку совсем не случайно. Батюшка, здравствуйте, благословите, пожалуйста, нашу беседу.
Здравствуйте, благословение Господне на вас, такую благодать и человеколюбием, всегда на непреисно и веков. Аминь.
Батюшка, вы настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская. Расскажите, пожалуйста, о истории создания храма.
Наш приход был создан в 2001 году при участии покойного ныне протоиерея Андрея Николаева, когда он еще служил клириком в храме Святой Троицы города Арамиль. В то время был настоятель и благочинный округа протоиерей Евгений Шевченко. И вот возникло желание о том, чтобы по месту жительства отца Андрея создать приходскую общину. И, получив благословение у владыки Викентия, они с благочинным стали создавать эту общину, собрали первую десятку. Вот, и первое собрание прихода прошло 25 марта 2001 года. С этого момента был составлен протокол о формировании прихода, подано прошение на имя правящего архиерея, когда он утвердил это прошение, и прошла юридическая процедура оформления прихода. И вот с 2001 года эта дата, 25 марта, считается днем рождения прихода в честь иконы Божией Матери Касперовской. Зачастую возникает вопрос, почему именно в честь этой иконы возникла. Есть такая интересная история, которая хранит предание нашего прихода. До формирования прихода люди просто собирались на квартире у одной из прихожанок и читали акафисты Божьей Матери, Архангелу Михаилу и другим святым. И вот однажды одна из прихожанок принесла икону. Дочь у нее работала в те времена в комиссионном магазине. И одна женщина за неимением средств принесла эту икону для того, чтобы получить деньги. А поскольку продавщица была женщина верующая, и мама у нее была вот верующая, то она захотела эту икону выкупить и принесла эту икону к отцу Андрею на собрании, когда они собирались для чтения акафиста, и сказала: вот принесли такую икону, давайте выкупим ее. Вот. И когда возник вопрос о наименовании прихода, а в честь кого будет назван приход, то, естественно, непроизвольно возникла мысль о том, что первая икона, которая появилась на собрании, это была икона Божией Матери Касперской, это ее копия, этой иконы. И в прошении, когда писали прошение на имя правящего архиерея, то указали, что просим назвать приход в честь иконы Божией Матери Касперовской. Вот, на что, соответственно, получили благословение у правящего архиерея. И вот с этого момента приход так и называется в честь этой иконы. Вообще история иконы уходит в глубину веков. Оригинал этой иконы хранится в Одессе. И как бы в шутку мы называем Одессу городом-побратимом поселка Кольцово. И во времена мирные некоторые наши прихожане даже ездили в Одессу специально посмотреть на оригинал этой иконы. История ее уходит в глубину веков. Когда-то она была принесена из Трансильвании, ныне Румыния, под Одессу в местечко Касперовка, которое принадлежало одной из помещиц Касперовой. Вот, и долго хранилась у ее предков. И когда эта икона перешла по наследству этой помещицы, случилось так, что сама помещица очень тяжело заболела, и врачи поставили неутешительный диагноз, что жизнь ее может на этом закончиться. Она долго молилась перед этой иконой всю ночь, и внезапно на утро она почувствовала, что силы к ней возвращаются, и выздоровела. Соответственно, не могла утаить этого чуда от своих близких, что помогла вот ей молитва перед иконой, родовой иконой, которая была передана предкам из Трансильвании. Вот, и стали к этой иконе ходить сначала ее крестьяне, которые жили в деревне Касперовка. Вот. А и то же самое начали случаться различные вот чудеса исцелений. И таким образом икона приобрела некоторую известность. Но наибольшую известность эта икона приобрела, когда в городе Николаеве произошло моровое поветрие, и стала распространяться чума. И по благословению, когда Преосвященный епископ Николаевский попросил одесского епископа принести эту чудотворную икону, эта икона была принесена, и вот с момента принесения этой иконы, икона была принесена, если я не ошибаюсь, пусть мои слушатели меня простят, если где-то ошибусь, то первый раз она была принесена на праздник апостолов Петра и Павла. И с этого, до праздника Покрова она находилась именно в городе Николаеве. И за это время было зафиксировано ни одной смерти от этого морового поветрия. То есть люди болели, но выздоравливали. Вот. И с этого момента вот слава о чудесах, которые совершались перед этой иконой, они вот возымели известность. Вот, и с того момента, вот, с дореволюционных и времен по сей день на Украине продолжаются ежегодные крестные хода перенесения этой иконы из Одессы в Николаев и из Николаева в Одессу обратно. Значит, дни памяти этой иконы мы празднуем в первую среду после Пасхи. На Красной Седмице, в честь День памяти Касперской иконы Божией Матери, затем совпадает с Днем памяти апостолов Петра и Павла, и третий раз в году День памяти этой иконы празднуется на Покров Божией Матери. Вот. И перед этой иконой, как нам сказали в Одессе, принято читать акафист Покрову Божией Матери. И, соответственно, тропарь и кондак тоже этому празднику Покрову Божией Матери.
Батюшка, ну у вас приход небольшой, и вы, наверное, практически всех знаете по именам.
Ну, за время своего служения, конечно, непроизвольно память срабатывает, и запоминаешь всех постоянных прихожан. Ну, и можно сказать, что постоянных прихожан порядка 120 человек, которые регулярно посещают храм. Ну, на великие праздники, как Рождество и Пасха, соответственно, конечно, приходит больше. Вот. Но поскольку мы служим достаточно часто, практически 5 литургий в неделю, то прихожане, как правило, для себя каждый выбирает более удобный день, потому что многие из наших прихожан – это работники аэропорта, многие работники – это уральских авиалиний, у людей график работы ненормированный, поэтому для кого-то удобнее приходить в воскресенье, для кого-то удобно приходить в субботу, кто-то на неделе приходит, в общем, кто-то почаще, кто-то пореже, но в общей сложности мы примерно для себя считаем, что около 120 человек у нас регулярных прихожан в нашем храме есть.
Батюшка, я вот когда зашел в храм, почувствовал какую-то такую теплоту, уют необыкновенный, и вообще... Храм деревянный – это достаточно сейчас вот большая редкость.
Да, проект этого храма был выбран благотворителями при участии первого настоятеля этого прихода, протоиерея Андрея Николаева. Совместно был предложен им этот проект, они одобрили. Храм возводился силами аэропорта Кольцова и авиакомпании «Уральские авиалинии».
Батюшка, я вот сегодняшнюю беседу хотел посвятить такой теме, она, наверное, для каждого это своя, конечно, отдельная история, это о том, как человек пришел к вере, как он обрел веру. Расскажите, пожалуйста, как было это у вас, как вы обрели веру?
Ну, как мы знаем из Священного Писания, что вера – это дар Божий, и сам человек не может Бога обрести. Как сказал Господь своим ученикам, не вы меня избрали, а я вас избрал. Вот. Как это происходит, конечно, для нас таинство. Мы можем только предполагать, по каким критериям избирает нас к себе Бог. Но существует предание о том, что Господь, конечно, любит милующие сердца. И, конечно, всякий кто смотрит в сторону храма, а рано или поздно Господь его призовет к себе. Зачастую, по нашему жестокосердию, гордости нашей, Господь нас приводит к себе только через скорби. И мой личный опыт этому подтверждение. Я тоже в храм пришел через определенные скорби, хотя, начиная анализировать свой жизненный путь, я нахожу в своей биографии такие странички, когда я интересовался верой еще в детстве. Вот, когда-то, еще в советские времена, в той местности, где я жил и родился с родителями, мы ездили в лес по грибы и ягоды, и вот проезжали такую деревню, которая называлась Светицы. И в Светицах стояла церковь, которая не закрывалась даже в советское время. И она тоже такая деревянная, уютная, покрашена голубой краской в честь Божьей Матери, праздника Божьей Матери, сейчас не вспомню какого. До сих пор она действует, в ней служит. И вот все время меня тянуло туда зайти, но поскольку мои родители были коммунистами, они боялись, чтобы мы туда заходили каким-либо образом. И несмотря на все мои детские просьбы, я всегда слышал от них отказ. Но, видимо, вот этот интерес, когда запретный плод сладок, все-таки это где-то в детской душе осталось желание посетить храм Божий и посмотреть, что же там происходит внутри. Вот затем уже, когда я стал достаточно взрослым человеком и учился в городе Ленинграде, имея свободное время, я стал посещать вот такие культурные заведения, музеи, театры, ну и, соответственно, храмы, которых даже в советское время в городе Ленинграде было достаточно. Это знаменитый Исаакиевский собор, Казанский собор на Невском проспекте. Вот. И, конечно, вот культура предков, она всегда интересна. Всегда было интересно, как жили наши предки, во что они веровали, чем они руководствовались. Плюс уроки литературы, которые мы слышали в средней школе, такие произведения, как писатели, такие как Достоевский и Лев Толстой, вот, они тоже всегда наталкивали на знание Библии, знание Евангелия. А поскольку для советских школьников это было недоступно, то и произведения эти казались какими-то непонятными. Вот, и уже когда я стал взрослым, мне заинтересовали такие романы, как «Братья Карамазовы». Начиная читать, начинаешь углубляться, узнаешь какие-то для себя новые термины, как старчество, послушание, монашество. Вот. И, соответственно, хочется все глубже и глубже это узнавать. Затем, когда я уже закончил учебное заведение, будучи уже семейным человеком, в качестве гордыни своей я захотел прочитать Библию для того, чтобы, может быть, козырнуть где-то перед своими ровесниками и сказать, что вот я читал Библию. Однажды, проходя в городе Свердловске, видя книжный развал, где люди-частники продавали какие-то старинные вещи, вот, он в то время еще находился на улице Вайнера, вот, я заметил, как один мужчина продавал книги. И среди различных старых книг, такой художественной литературы, которая в то время была в дефиците, это художественная литература, такие романы, как Александр Дюма, «Три мушкетера», вот, «Граф Монте-Кристо». И вот среди вот этих таких дефицитных книг я увидел Библию. И у меня появилось желание ее приобрести. Вот, сторговавшись по сходной цене, я ее приобрел, принес домой. Она у меня долгое время лежала, и потом все-таки я захотел ее прочитать. И поскольку человек я был такой целеустремленный, то начал читать ее от корки до корки. Просто не понимая, только лишь бы просто вникнуть в текст, что же там написано, о чем же эта книга. Вот, читал ее практически где-то года полтора. Вот, но, тем не менее, у меня возникло очень много вопросов, и особенно к Богу. Вот, и даже не столько вопросов, сколько претензий. И в душе я все время был с Богом не согласен из того, что я прочитал. Вот, но Господь сердцеведец и человеколюбец. Вот, конечно, своими незримыми путями потихоньку меня так вот подталкивал, чтобы я не остыл, все время меня подогревал вот этот мой интерес, и он все время меня подталкивал различными скорбями к себе. Вот, и приняв крещение в 20 лет, вот я, к сожалению, не услышал от крестившего меня священника о том, что надо обязательно ходить в храм Божий и на причастие, на исповедь. Вот. Он как-то так обмолвился об этом, но не совсем настойчиво. Вот. А я посчитал, что это не обязательно, что достаточно просто креститься и уже дальше быть, как мы все считаем, хорошим человеком. Достаточно иметь свои естественные добродетели, и на этих естественных добродетелях рассчитывать, что меня Господь уже примет в рай. Вот. Ну, как я говорил, Господь человеколюбив, Он ожидает нашего обращения. Вот, и когда начались определенные, когда родился уже ребенок, ребенок стал подрастать, когда я стал замечать в ребенке, что есть в нем некая строптивость, есть некое непослушание, пришел возраст, который мы называем переходный возраст. Вот, когда ребенок начинает противоречить родителям и совершать поступки, от которых мы его ограждали, которых мы в него не вкладывали. И вот как бы вопреки нашему воспитанию ребенок начинает вести себя иначе. То начинает возникать вопрос, откуда это в нем появилось. Конечно, начинал винить улицу, начинал винить школу, начинал винить его друзей. Ну и поскольку работа моя тоже всегда была связана с людьми, я замечал это и в подчиненных своих, что есть некая строптивость, вот эта гордынька, что постоянно возникают какие-то конфликтные ситуации, которые приходится гасить, то, соответственно, вот всегда обвиняешь кого-то в этом. Ну, однажды произошло так, что у меня произошли события, которые, что называется, все скорби в одну кучу. Все навалилось разом. Все мои планы, которые я строил на свою жизнь, все мои ожидания, как говорят в народе, накрылись медным тазом. Вот. Соответственно, я остался, как бы почувствовал себя у разбитого корыта, хотя, конечно, ум мне подсказывал, что пройдет время, и все наладится, все как-то разрулится, вот, можно начать все заново, начать все снова. Но вот эта нетерпеливость, когда хочется все и сразу, вот, она все-таки меня привела в часовню во имя Александра Невского, нашего князя благоверного, который стоит в парке, в Дендропарке, напротив торгового центра, и который окормляется Новотихвинским женским монастырем. И вот однажды, зайдя туда, с печалью и унынием, вот, захотел поставить свечку. Но поскольку я в то время еще не знал, кого из святых, о чем можно просить, то, к моему счастью, там сидела как раз одна из сестер Новотихвинского монастыря. Я обратился к ней, говорю, а вы не подскажете мне, куда мне поставить свечку? Она говорит, а зачем тебе туда ставить свечку? Я говорю, ну вот как-то, говорю, в жизни у меня все перестало ладиться. Она посмотрела внимательно, говорит, сынок, да к тебе радоваться надо, что у тебя все перестало ладиться. Значит, Господь на тебя презрел, и Он тебя призывает к себе. Вот посмотри, говорит, сколько счастливых людей на улице ходит, на дорогих машинах ездит, и никто не заходит в храм. А ты зашел в храм, значит, тебя Господь сюда привел, и ты радуйся, что Он тебя выбрал вот из этой всей толпы. Я говорю, а что мне теперь делать-то? Она говорит, а тебе не свечку надо ставить, тебе надо жизнь свою поменять. Он пытается до тебя достучаться. Я говорю, а что в моей жизни не так? Я как бы считал себя всегда порядочным, интеллигентным человеком, воспитанным, имеющим два высших образования. Как мне тогда казалось, что я очень начитанный и умный, и имею некие достижения в мирской жизни. И не курю, и не пью, и спортом занимаюсь, и семья, и дети, и не убиваю, и не ворую, как мы все себя считаем праведниками. Вот. Что же в моей жизни-то не так? Не хуже всех других. Она говорит, ну ты сходи в наш монастырь, к нашим батюшкам. Потому что в приходских храмах батюшки очень часто задействованы на требах, и у них не всегда есть время пообщаться с людьми. А наши батюшки всегда дежурят в монастыре, и они с тобой поговорят, они тебе все объяснят. И действительно, в то время как раз, когда в этот момент у меня не было работы, были непогашенные кредиты, и вот как бы я думаю, ну, действительно, время у меня есть, пойду, дойду до монастыря. И вот, придя в монастырь, я попал на исповедь к протоиерею Георгию Викторову. Дай Бог ему здоровья, он сейчас до сих пор там служит. И вот первая исповедь у меня состоялась с ним. И, конечно, он, посмотрев на меня, сказал: ты грамотный, читать умеешь, иди сходи в церковную лавку, купи книгу. Посоветовал мне купить книгу архимандрита Яна Крестьянкина «Опыт построения исповеди». Он говорит: почитай сначала ее, затем через недельку придешь снова ко мне. Но поскольку я был свободный на тот момент от работы, времени было свободного очень много, вот я таким образом стал потихоньку воцерковляться. Сначала читал те книги, которые он мне рекомендовал. Затем он мне сказал: а зачем тебе, ты где живешь? Я говорю: в городе Березовском. Он говорит: зачем тебе сюда ездить так далеко? Ты не мудри, а поступай проще. Ходи в тот храм, который ближе к твоему дому. И я стал ходить в храм города Березовского. Ну, а поскольку в приходских храмах молодых людей всегда очень мало, за мой высокий рост на меня посмотрели священники и позвали помогать в алтаре. Будучи безотказным, я согласился. Вот, и с этого момента началась моя жизнь в церкви. Вот в 40 лет я только пришел к вере. И вот мой первый заход в церковь начался где-то в 38 лет, а в 40 лет вот я начал уже помогать в алтаре священникам.
Да, действительно, батюшка, пути Господни неисповедимы. Я, знаете, сразу хотел спросить у вас, а вот та первая Библия, которую вы купили, она до сих пор с вами?
Да, она до сих пор у меня в книжном шкафу дома стоит.
Батюшка, вот удивительная вещь. Человеку обязательно нужно, видимо, какое-то вот такое событие в жизни, какая-то встряска, не знаю, чтобы так вот жизнь его перевернулась, чтобы задуматься о жизни и подумать вообще, правильно ли я живу, правильно ли я поступаю в своей жизни. Почему ведь вот именно нужны какие-то такие события, которые, ну, переворачивают душу?
Ну, зачастую мне так кажется, что то, что, вот, как говорит русская поговорка, что имеем, не храним, а потерявши плачем. Когда у нас все есть, мы все это считаем как должное. Мы забываем благодарить Бога и думаем, что это все, что мы сегодня имеем, всегда с нами будет. Но когда вдруг мы начинаем замечать некие потери, когда то, что казалось незыблемым и постоянным, и вдруг это начинает исчезать из нашей жизни, то, конечно, начинаешь задумываться, а за что, а почему, а что я делаю не так, что я делаю неправильно. Потому что, ну, лично я вот из своего опыта знаю, что вот нас так воспитывали в советские времена о том, что вот если ты будешь хорошим мальчиком, то ты в жизни все будешь иметь. И у тебя будет всегда сопутствовать удача, и люди тебя будут уважать, и на работе у тебя всегда будет все хорошо. И главное, будь хорошим мальчиком, пусть у тебя будет хорошее поведение. А затем, когда ты становишься взрослее, ты начинаешь замечать, что и у праведных, как написано в псалмах, многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь, да, и многие раны грешному. То есть и грешные не застрахованы от скорбей, и праведные не застрахованы от скорбей. Вот. И поэтому, соответственно, хочется избавиться от них и ищешь выход из них. Вот я хотел бы добавить из то, что я ранее сказал, когда я начал задаваться вопросом, а что в моей жизни не так, вот я очень услышал для себя полезный совет, что дети нам приносят наши скорби, потому что мы сами такие. Мы не замечаем за собой свои недостатки. А когда я начал углубляться в свою душу, я стал понимать, почему изменилось поведение моего сына, почему он не следует тем советам и тем наставлениям, которые мы как родители даем. Потому что мы зачастую лицемерно требуем от детей своих каких-то правильных поступков, а сами от себя этого не требуем. И вот это, казалось бы, такая мелочь в нашей жизни, на которую мы не обращаем внимания, как лукавство, ложь, какое-то лицемерие, к которому очень привыкаем, вот это человекоугодие, когда хочется для себя каких-то преференций, хочется получить какие-то льготы от людей, надеешься на людей. Вот это накладывает отпечаток и на наших детей, потому что дети всегда чувствуют ложь, дети чувствуют неправду, а там, где лицемерие и человекоугодие, там всегда ложь, там всегда притворство. И вот они тоже начинают притворяться, они тоже начинают с нами, с родителями, вести себя, как мы от них просим, а когда нас нет рядом с ними, за нашей спиной они делают все, что они считают нужным, все, что они хотят. Вот. И поэтому, когда от людей слышишь замечания, что ваш ребенок не умеет себя вести, ваш ребенок совершает какие-то некрасивые поступки, особенно от учителей в школе, удивляешься. Думаешь, да как, мой ребенок не может так себя вести, я же его этому не учил, и дома он себя хорошо ведет. Почему же он таким стал? И вот очень важно, что я услышал, что мне нужно изменить мою жизнь. И я понял, что да, действительно, много грязи именно в самом себе обнаружил. Вот. И тогда, когда человек начинает обнаруживать в себе вот эту грязь, о которой мы все знаем, но пытаемся делать вид, что мы ее не замечаем, не пытаясь от нее избавляться, не пытаясь из себя ее вычищать, то хочется найти какое-то средство, какое-то лекарство от этой грязи. Как же мне избавиться от этого? И вот непроизвольно, ища это средство, находишь Христа. И узнаешь, что, оказывается, давно это средство уже есть, и нового ничего придумывать не надо. Оно давным-давно известно было нашим предкам. И я всегда удивлялся своей бабушке, которая была, в общем-то, имела 3 класса образования, писала письма с ошибками, будучи в детстве ребенком смышленым и остроумным. Я всегда смеялся над ее письмами, как она пишет неграмотно. Вот. Но она почему-то по жизни была очень мудрым человеком. И вспоминая ее всегда наставления, советы, как она мудро жила, я стал проникаться уважением вот к тому, что вот во что она верила, потому что у нее всегда были иконы дома. Она по воскресеньям, когда я утром просыпался, приезжая к ней в деревню на каникулы, обнаружил, что ее утром дома нет. А на столе стоят блины и банка с молоком на завтрак. И спрашивал деда: «Дед, а где бабушка?» Она говорит: «Она ушла в церковь». Вот. И вот эти вот детские воспоминания, они как-то вот возбудили во мне всю вот эту воспоминание о том, что наши предки-то были, может быть, не такими грамотными, не такими разносторонне начитанными, какие мы, современные люди, но имели некое знание, главное знание о жизни, которое позволяли им выживать в трудные времена, не теряя самообладания, не теряя веры в будущее, проходя через эти трудности, чего у нас, у современных людей, к сожалению, нет. Мы очень быстро впадаем в истерику, мы очень быстро опускаем руки, мы становимся уязвимыми от любых невзгод, будь то перемена погоды или потери какого-то нашего комфорта обычного, домашнего. И вот человек приходит ко Христу, именно ища, мне кажется, избавление вот от этих своих слабостей, от которых сам в себе не находит силы перебороть их в себе.
Батюшка, ну, конечно, мы все очень переживаем за детей, за наших. И когда видим, что происходит что-то у них в жизни, хорошо, что когда мы начинаем на себя обращать внимание в этом случае. Но я знаю, что у вас при храме, при приходе есть воскресная школа. Расскажите, пожалуйста, про нее, что интересного происходит у вас здесь.
Ну, воскресная школа при нашем храме не такая многочисленная, как, может быть, в других городских храмах. В списке у нас порядка 30 человек, но, к сожалению, дети не всегда посещают систематические занятия. Вот, но порядка 20 человек у нас регулярно приходит. При организации занятий мы, конечно, пользуемся теми рекомендациями, которые нам выдает отдел школьного образования при нашей метрополии. Вот, что-то от себя, какие-то занятия добавляют наши педагоги. Вот, конечно, традиционно здесь изучают закон Божий, традиционно здесь занимаются дети народным творчеством. Это и лепка из пластилина, и шитье, вышивание. Своими руками они делают какие-то подделки. Затем из этих подделки раз в год мы устраиваем ярмарку, и средства от продажи этих подделок, они, как правило, уходят на благотворительность. Вот. Это и изучение церковно-славянского языка, это и церковное пение под руководством регента нашего храма. В общем, стараемся детей развивать разносторонне, чтобы выявить в детях какие-то скрытые таланты и постараться убедить и детей, и их родителей, чтобы эти таланты были направлены на благое русло, а именно для церковной жизни. Хотя, скажем, это не всегда удается. Мы очень часто скорбим о том, что родители наших детей, которые приводят в воскресную школу, не всегда воцерковленные. И мы пытаемся до них достучаться, призвать их, но, к сожалению, редко видим от них отзывчивость, когда они действительно отзываются на наши просьбы. Вот, зачастую это приходится делать какие-то акции перед каким-то великим праздником, чтобы родители вместе с детьми пришли, исповедовались, причастили, подготовились к причастию. Вот. Ну, как говорится, лиха беда начала, конечно. Все равно нужно работать, под лежачий камень вода не течет. Вот, совместными стараниями, с приходом, с педагогами, с священниками нашего храма. Я думаю, что потихонечку мы все равно будем сажать семена, которые, будем надеяться, прорастут. Может быть, не сразу, может быть, мы не увидим результата своего труда, а может быть, этот результат будут получать другие священники, когда эти дети вырастут, когда у них появятся свои дети, и у них станет вопрос тоже о воспитании детей, а как их воспитывать, в какой традиции, в какой культуре, к чему их приобщать, то, соответственно, наверное, они вспомнят о той традиционной культуре, в которой всегда жила Святая Русь.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваши пожелания и благословения нашим радиослушателям Радио Воскресения.
Ну, дорогим радиослушателям, мне хотелось бы пожелать, чтобы они искали Христа, потому что вот на опыте своей собственной жизни и беседуя со многими людьми, я убедился о том, что действительно человек нуждается в том, чтобы быть все время в единении с Богом. Не потому, что когда-то нас ждет страшный суд, не потому, что за это будут нам какие-то страшные муки, а потому, что даже в этой жизни, когда мы встречаем Христа, когда мы начинаем идти к Нему навстречу, то и Он к нам делает навстречу, как говорили святые отцы, 100 шагов на каждый наш шаг. Поэтому и здесь, уже в этой жизни, нам становится жить легче, радостнее, светлее. Жизнь наполняется каким-то смыслом. Жизнь наполняется, и зачастую мы ведем себя как дети, когда пытаемся своей радостью поделиться с окружающими людьми. Вот, от чего, может быть, даже страдают наши неверующие родственники, потому что мы так вот на них пытаемся вылить свою радость и призвать их за собой, позвать их с нами. Поэтому, конечно, со Христом всегда радостно. Поэтому дай Бог, чтобы мы все с вами обрели Христа в нашем сердце. Дай Бог, чтобы мы все были сынами Божиими. Вот. И Господь, слыша наши молитвы, по нашим молитвам, и помог бы нашим близким и односельчанам, нашим, всем, кто живет с нами рядом, горожанам нашим, всем обрести правильную веру и вернуть свой национальный культурный код.
Батюшка, спасибо вам за интересную встречу. Хочу пожелать вам здоровья и Божьей помощи во всех ваших благих делах.
Спасибо вас, Господь, помощи Божьей вам тоже во всех ваших делах.
Друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в студии был настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская и иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч! Храни вас Бог!